конкурса выступали те, кто сейчас отдал свои голоса за кандидатов от Демократической партии.
Я совершенно согласна. Это не была победа демократов, это был проигрыш для республиканцев, эти выборы, которые только что прошли в Соединенных Штатах. Голосовали против Ирака, против этих, как это говорится, против гробов, которые приходят каждый день в огромных количествах. Против по экономическим вопросам, хотя по статистике экономика идет очень хорошо, но если смотреть на каждый конкретный случай, например, цены растут, а зарплаты не растут, то есть страна не чувствует, что экономически мы каким-то образом, наше положение улучшается. Против безумных, бесконечных скандалов коррупции, против очень многих скандалов, если вы следили, всяких сексуальных скандалов, потому что очень многие евангелисты, которые выступают за семейные ценности, на самом деле каким-то образом нанимают мужских проституток и проводят время. То есть вот это
да,
все...
только что у нас был об этом материал, и, конечно, скандал с Марком Фолли, депутатом-республиканцем, тоже, наверное, повлиял, да?
Да, безусловно. И вот это вот все создало такую картину, которая, в общем, очень сильно не помогла республиканцам в этих выборах.
Андрей Андреевич, добрый вечер. Для вас итоги выборов такой же приятный сюрприз, как и для Нины Хрущевой?
Ну, я бы не сказал, что он чем-то особенно приятен и неприятен. А для меня, прежде всего, важно, что подтвердилась прочность вот той конструкции сдержек и противовесов, которая заложена была основателями американской демократии. Ведь вся история политическая Америки показывает, что, как правило, правящая партия, правящая имеет, а партия, которая имеет своего президента в Белом доме, на промежуточных выборах терпит поражение. И, конечно, вот те причины, о которых говорил Нин Вон, они не могли не сказаться, и избиратели получили возможность и воспользовались и поставить правящую партию на место.
Давайте остановимся на иракской проблеме. Вот Нина Львовна говорила, что голосуют против гробов, которые идут из Ирака. Президент Буш по итогам выборов принял решение о смене министра обороны. Но ведь вовсе не идет речь о выводе американских войск из Ирака. Говорят о смене стратегии. Каких же перемен можно ожидать? Нина Львовна, как вы видите ситуацию? Какой выход?
Знаете, я думаю, что очень трудно сказать, как изменится стратегия. Можно судить по персоналиям, что всегда, в общем... важно. Дональд Рамсфелд, как известно, ушел в отставку, и Роберт Гейтс, человек, который сейчас по оценкам имеет совершенно другой характер, он не преследует конфронтацию, он обычно человек, который любит решать вопросы более спокойно и тихо, и, в общем, это, я думаю, что измена стратегии начнется с этого. То есть, таким образом, наверное, коалиция будет создаваться лучше, хотя, честно говоря, уже после стольких лет войны в Ираке я не могу себе представить, каким образом эта война может пойти в каком-то другом направлении, потому что выходить американским войскам оттуда, безусловно, нельзя, и единственное, что они могут сделать, это иметь большую поддержку международную в этой войне. Но как это сделать, в общем, трудно себе представить. Думаю, подождем до понедельника. Я уверена, что когда Джордж Буш вместе с теми, кто представляет измену, поддерживает измену стратегии, обсудит это, наверное, одна из возможностей, которая здесь может быть важна, это то, что эта стратегия, новая стратегия, насколько новая она может быть, она, во всяком случае, может быть, будет больше обсуждаться на публике и объясняться, потому что вся стратегия Рамсфельда, Чейни и Буша в предыдущем, это мы должны победить Ирак, это угроза терроризму, это мы должны построить там демократию. Это не стратегия, это лозунги. И вот, может быть, если сейчас это каким-то образом будут детали показаны, может быть, таким образом найдется более широкая поддержка войне в Ираке.
Андрей Андреевич, как вы себе представляете смену стратегии в Ираке?
Ну, во-первых, это действительно так. Самая крупная ошибка после вторжения в Ирак был бы безоговорочный и быстрый выход американцев из Ирака сейчас. Вот ирония ситуации в том, что немедленно после победы демократов, когда вот такая перспектива показалась возможным, и лидеры шиитов, и суннитов в Багдаде выступили с опасениями, что именно такой сценарий приведет к очень негативным последствиям. Вот у нас в России пока еще, по-моему, недостаточно представляют, что война приняла совершенно другой характер. Вот наша пресса, телевидение подает еще как это борьбу оккупантов с свободолюбивым иракским народом. Но дело в том, что славные шиитские и суннитские сыны свободолюбивого иракского народа заняты сейчас не столько борьбой с оккупантами, сколько с невероятной жестокостью и в массовых количествах уничтожают друг друга. Там действительно идет настоящая гражданская война, и американцы оказались в абсолютно нелепой, абсурдной роли людей, которые погибают, теряют своих солдат для того, чтобы не позволить двум группам фанатиков исламских, одинаково ненавидящим их, но еще более ненавидящим друг друга, убивать друг друга. Поэтому это, конечно, продолжаться не может, и изменение стратегии, оно неизбежно. Скорее всего, оно будет связано с передислокацией большей части американских войск в районе Курдистан, где к ним относятся не только лояльно, но даже дружественно, справедливо считая их гарантией своей безопасности соседей.
Гости программы «Итоги недели. Радио Свобода». В Нью-Йорке профессор университета New School Нина Хрущева и в Вашингтоне политолог Андрей Пианковский. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем звонки в нашу студию. Сергей из Армавира. Добрый вечер.
Добрый вечер. То, что демократы в Америке пришли, в смысле в парламенте и в палате представителей, это, конечно, достижение, но в смысле... Это за долгие годы, с 94-го года они не могли прийти к власти, как бы и пришли. Но дело, да, действительно, вот как теперь политика внешняя и внутренняя Америки, повлияет ли она на политику, как бы, отношения с Россией и с другими странами? Вот вы говорите, что там вот в Ираке стратегия изменится. А ведь как-то может измениться, когда там война идет и... Уходить-то американцам оттуда нельзя по-любому, как бы и уходить нельзя, и погибают солдаты тоже, не то, что ни за что, а все-таки это люди, чьи-то дети, там, сыновья, прочее. И вот мне кажется, вот как бы вы ответили на такой вопрос, как бы это хорошо, что демократы победили, и вот они же как-то могут и импичмент объявить президенту нынешнему Америки. Возможно, я не говорю, что это прямо, как говорится, 100%, но всякое может быть, как говорится.
Да, но давайте спросим Андрея Андреевича, возможен ли импичмент, спрашивает наш слушатель Сергей из Армавира.
Это было бы самым худшим решением. Кстати, такие крайне либеральные крыло демократической партии высказываются за серию расследований. Слово импичмент никто не произносит. Это просто парализовало бы Соединенные Штаты на 2 года. Такой державы на международной арене просто перестало бы существовать. И если бы это очень порадовало бы, наверное, профессиональных антиамериканистов в Москве, но совершенно ясно, каким катастрофическим последствиям, в том числе и к России, для России это привело бы. Нет, скорее, вы знаете, самым популярным словом сейчас в американском политическом языке в последние дни является bipartisanship. Это значит двухпартийный подход к решению всех проблем. И именно вот с этой точки зрения и будет решаться сложнейшая проблема, а что, собственно, сейчас можно делать в Ираке, и более широко, как ответить на тот вызов исламского фундаментализма, который брошен Западу. И, между прочим, у меня было сложное отношение к Бушу. Я считаю, что он один из немногих западных политических деятелей, которые правильно понимают эту угрозу. Другое дело, что эта идеологизированная борьба за продвижение демократии привела скорее к поражению. поражению Америки и Запада вот в первые годы вот этой войны с радикальным исламом, которая будет продолжаться десятилетия.
Вопрос нашего слушателя из Петербурга Антона. Добрый вечер, Антон.
Алло, здравствуйте. God bless America. Ну, я полностью поддерживаю политику Буша, Ченни и всех белых англосаксонских протестантов по их истреблению тиранов во всем мире, выражаясь словами Набокова. Ну, а по вашей логике, Америка всегда находится в каком-то нелепом положении. Зачем-то с Гитлером сражается, с японцами зачем-то, зачем ей это нужно? Зачем вообще? И вообще, Штаты за всю историю проиграли только одну войну, 1812-14 года с англичанами, когда там они сожгли Вашингтон. Во Вьетнаме это не было поражением, просто уход. Вопрос такой, побольше конкретной информации. Как проголосовал Средний Запад, сердце страны? Как этот либеральный Северо-Восток? Как Калифорния? Как Юг?
Нина Львовна, поскольку наш слушатель процитировал Набокова, а вы написали книгу о Набокове, переадресую этот вопрос вам.
Вы знаете, проголосовал хорошо для демократов, именно потому что Средний Запад, несмотря на то, что Средний Запад проголосовал хорошо, несмотря на то, что Средний Запад консервативен, тем не менее сексуальные скандалы и как бы антирелигиозные скандалы, то есть когда религиозные лидеры на самом деле не соответствуют тем идеалам, которые они проповедуют, в общем, заставил Среднюю Америку в определенной степени голосовать за демократов. Но, как я сказала в самом начале, это не победа демократов. Это очень грустно для нас, но это не победа демократов. Это проигрыш республиканцев. Ну, естественно, восточное побережье, оно все голубое, так что мы голосовали за демократов. Но эти выборы, с моей точки зрения, в общем, очень... хрупкие, потому что за два года, если демократы не представят действительно новую стратегию в Ираке, если они не представят сильного кандидата в президенты, которого, к сожалению, у нас пока нет, есть Хиллари Клинтон, но она очень разделяющая фигура, несмотря на то, что она сильный сенатор, эти выборы могут пройти как сон, и опять республиканцы придут к власти, потому что, в общем-то, Америка в большинстве своем страна консервативная.
Действительно, на выборах в Америке в последние годы огромную роль играют так называемые моральные вопросы, важность которых может быть не очень понятна нашим российским слушателям. Это однополые браки, исследования в области стволовых клеток, право на аборт. Вот, Нина Львовна, что показали выборы об изменениях общественных настроений в этом плане? Какие тут есть возможности перемен?
Поскольку у демократов есть еще два года, чтобы себя показать, то, возможно, однополые браки получат какое-то будущее. Но они, как сказал Андрей Пиантаковский очень правильно, сейчас bipartisanship, то есть сотрудничество, это очень большое слово, и демократы, и республиканцы сказали, что они будут сотрудничать как могут, и, в общем, сейчас они очень-очень осторожно, просто на цыпочках ходят, чтобы каким-то образом действительно вывести страну вот из этого такого standstill, как бы котлована, в котором они сейчас находятся. Так что даже если однополые браки и stem cell research, я не знаю, как это по-русски
называется. Исследования в области стволовых клеток.
Да, исследования в области, да, совершенно верно. И, естественно, консервативные республиканцы против этого, потому что жизнь всегда важнее, и мы не можем это использовать в качестве науки, природные достижения и так далее. Так что обе стороны будут очень-очень осторожны, и им придется делать компромиссы на каждом шагу. Хотя, естественно, в общем, есть надежда, что каким-то образом из этого котлована каких-то абсолютно, средневековых ценностей жизни, то есть предарвинских и так далее, мы, наверное, постараемся каким-то образом выйти. Но эти два года будут очень-очень важны для Соединенных Штатов и, я думаю, для всего мира вообще, потому что, в общем, конечно, состояние Америки, какое бы оно ни было, положительное, отрицательное, очень сильно влияет на состояние мира.
Звонок Людмилы из Петербурга. Добрый вечер, Людмила.
Здравствуйте. Я прошу прощения за совершенно наивный вопрос, но я его задам все-таки. Вот победа демократической партии в Америке не означает ли она победу, не победу даже, а направление, поворот России к демократии? Потому что когда, вот, как я представляю, когда у них был Кеннеди, у нас был Хрущев, была оттепель. Ну и дальше вот Ельцин все-таки, у них была демократическая партия. Вот нет ли этой закономерности? У меня все, спасибо большое.
Спасибо большое, Людмила. Андрей Андреевич, что вы скажете?
Да, я сейчас с удовольствием отвечу, но прежде я хотел бы разъяснить нашим слушателям, что когда Нина Хрущева говорила, что побережье в Соединенных Штатах абсолютно голубые, она имела в виду не то, о чем многие из них могли подумать. Просто здесь на политических картах Америки голубой краской закрашивают штаты, голосующие за демократов, а красные на республиканцев. Что касается вот соответствия различных политических партий направлений в России и в Соединенных Штатах, то здесь очень много разных спекуляций. А самое популярное, раздражающее меня, которое я слушаю уже лет 10, это вот когда наши такие мейнстримные прокремлевские политологи говорят, да, вот мы государственники, республиканцы государственники, у нас всегда и во времена Советского Союза с республиканцами складывались гораздо лучшие отношения. Всегда хочется им напомнить, что последними как раз вот в истории Советского Союза республиканскими президентами были Реган и Буш, при котором Советский Союз просто прекратил существование. И это они, видимо, полагают хорошо складывающимся отношения. А подоплека вот этих рассуждений примерно такая, что вот эти демократы, они слишком большое внимание уделяют вопросам прав человека, демократии в России, вот у республиканцев этого не бывает и так далее. Доля правды в этом есть. И, кстати, вот как раз для официального Кремля определенные трудности будут связаны как раз с тем, что демократическая партия, Конгресс будет настроен, я бы не назвал это более антироссийский, он будет настроен антипутински.
Звонок Лидии Григорьевны из Петербурга. Добрый вечер, Лидия Григорьевна.
Вы знаете, победа демократов сейчас в Америке свидетельствует о том, что народ в Америке, свободный народ, свободно себя ощущающий. Вот, кстати, с американского народа должен брать пример российский народ, который почему-то мистически, сакрально относится к власти. Знаете, как у Салтыкова Щедрина, когда в органчике, когда голова лежала рядом, народ почувствовал себя сиротами. Это во-первых. А во-вторых, конечно, продолжая мысль предыдущего выступающего, хочу сказать, что действительно может быть даже лучше для нашей страны, чтобы к власти пришли демократы, они более жестко относятся к власти, к нашей. И может быть при пассивности российского народа, пока еще, может быть это будет к лучшему. Спасибо.
Спасибо вам, Лидия Григорьевна. Но вот Андрей Пианковский говорил о страхе прокремлевских политологов. Я хочу привести довольно большую цитату из комментария Виталия Третьякова, которая заглавлена так: «Плохие республиканцы лучше очень плохих демократов».
Приход к власти в Америке президента-демократа для нас несравнимо хуже самого, что ни на есть звериного империалистического оскала нынешней республиканской администрации. По той простой причине, что этот самый оскал адресовывался и продолжает адресовываться все-таки не нам. Ну или нам в меньшей степени, чем разномастным исламским террористам и государствам-изгоям, оттягивающим на себя весь сверхдержавный пыл Соединенных Штатов. А для демократов, и это можно с уверенностью констатировать уже сейчас, отталкиваясь от их откровенных высказываний в адрес России, подобной красной тряпкой станем мы с нашим авторитаризмом, недемократичностью, зажиманием свобод и подавлением прав человека, а также, чуть не забыл, свойственной нам чудовищной неполиткорректностью к сексуальным и разного рода иным меньшинствам. Поэтому резкое ухудшение наших отношений с Америкой – это очевидная неизбежность в случае прихода в Белый дом президента-демократа. Думается, что Россия тогда припомнит все скопом, начиная еще с демонстративного разворота самолета премьера Примакова над Атлантикой в уже далеком 1999 году. Я уже не говорю о тех вольностях, которые стала позволять себе Россия при Путине. Поэтому плохие Буш и его республиканцы для нас лучше, чем очень плохие демократы.
Это пишет Виталий Третьяков. Нина Львовна, как вы считаете, есть ли в такой точке зрения какое-то зерно истины?
Знаете, я совершенно согласна с Андреем Пиантаковским. И хотела бы добавить, что, несмотря на то, что Кеннеди, Хрущев — это часто вспоминаемая, как бы не пара, а пара президентов, пара руководителей, на самом деле отношения между Америкой и Советским Союзом начались вместе с Айзенхауэром, и Кеннеди их только продолжил, и, в общем, может быть, даже не особенно успешно поначалу. Поэтому я думаю, что Россия, если ей руководят нормальные прагматические лидеры, которые хотят будущего, на самом деле они будут иметь хорошие отношения и с республиканцами, и с демократами. Если нет, то нет. Но во всяком случае история показывает, что Америка может иметь отношения с консервативными лидерами России, не с консервативными, и наоборот. Поэтому то, что говорит Виталий Третьяков, который, к сожалению, когда-то был очень талантливым журналистом и совершенно превратился в даже не знаю, как это сказать, президентской власти в Кремле. В общем, понимаю, что с его точки зрения это, безусловно, имеет смысл, потому что он повторяет обычную советскую кремлинологическую как бы ноту. А на самом деле, я думаю, что отношения в политике, они намного сложнее, чем вот эти вот такие саундбайтс, то есть однозначные, очень знакомые лозунги, с которыми мы продолжаем существовать, к сожалению, еще по-прежнему продолжаем в 21 веке.
И последний очень короткий вопрос. По американскому или британскому, может быть, образцу хочет Кремль выстроить двухпартийную систему в России. Единая Россия, видимо, аналог республиканской партии, справедливая Россия Миронова-демократической. Есть в этом немало комизма, но, кажется, план принят всерьез и надолго. Во всяком случае, будет опробован на парламентских выборах в следующем году. Андрей Андреевич, есть ли у этого плана будущее? К сожалению, ответ на этот вопрос может занять только 30 секунд.
Я отвечу просто в 5 секунд. Нет, и не может быть, потому что вот за всей этой американской системой баланса прогресса лежит великая политическая культура, которая развивалась с британской хартии вольности в течение столетий.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели» Нину Хрущеву, Андрея Пиантковского и слушателей, позвонивших в нашу студию. Далее в выпуске обзора американских еженедельников и российских интернет-изданий рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия категорически опровергла заявление властей Южной Осетии о том, что грузинские спецслужбы готовили убийство главы непризнанной республики Эдуарда Кокойты. Союз НАТО осудил намерение властей Южной Осетии провести в воскресенье референдум о независимости от Грузии. С таким же осуждением планов в Цхинвале выступили и США, которые выступают за территориальную целостность Грузии. Евросоюз заявил, что будет игнорировать итоги референдума. Россия и Иран договорились о продолжении контактов по вопросам, связанным с ядерной программой Тегерана. Об этом объявил в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи президента Владимира Путина с секретарем Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. В Мордовии сегодня день траура по сотрудникам ОМОНа, убитым в Чечне. 7 ноября группа мордовских милиционеров попала в засаду в Шатойском районе Чечни. 7 ОМОНовцев погибли, 1 был ранен. В Грозном совершено нападение на сотрудников МВД Чечни. Двое получили тяжелые ранения, сообщает корреспондент Радио Свобода. В 23 городах Подмосковья прошла массовая акция протеста против игорного бизнеса. На главный митинг в Реутове собрались около 400 человек. В целом по области планировалось участие до 10 тысяч человек. Американские военные пересматривают стратегию в Ираке. Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Питер Пейс. В понедельник президент Джордж Буш встретится с членами комиссии, которая разрабатывает новый курс в Ираке. В Багдаде произошли 2 мощных взрыва, погибли по меньшей мере 8 человек, более 30 были ранены. Палестинское правительство национального единства может быть создано уже к концу ноября. Об этом объявил глава палестинской автономии Махмуд Аббас на церемонии в Рамаллахе по случаю второй годовщины смерти его предшественника Ясера Арафата. Министры, представляющие радикальную группировку Хезболлах и ее союзников, вышли из состава правительства Ливана. Об отставках 5 министров было объявлено после того, как сорвались переговоры, призванные предотвратить политический кризис в Ливане.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Отставка Дональда Рамсфелда была закономерна. Физиогномическая подоплека выборов. Мартышки терроризируют индийские города. Бритни Спирс снова свободна. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Никого не удивил тот факт, что министр обороны США Дональд Рамсфелд наконец ушел в отставку. Странно то, что это произошло с большим запозданием. Ведь прими такое решение раньше, Джордж Буш мог помочь своей партии на выборах и, изменив политику в Ираке, спасти жизни людей, пишет «Тайм». Рамсфелд растерял почти всех своих союзников в Белом доме. При упоминании его имени помощники президента скрежетали зубами и закатывали глаза. Если бы все зависело от них, то глава Пентагона был бы отправлен в отставку несколько месяцев, а то и лет назад. Законодатели также не питали особого уважения к министру обороны. Влиятельный сенатор Джо Маккейн давно заявил, что не доверяет Рамсфелду. Что же касается Госдепартамента, то там военный министр никогда не имел поддержки. Официальное объявление об отставке прозвучало почти одновременно с призывом нового спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси сменить руководство Пентагона. Поэтому объявление об увольнении Рамсфелда можно расценить как политическую уступку демократическому большинству на Капитолийском холме, отмечает «Тайм».
Согласно последним исследованиям психологов, мнение о человеке формируется буквально за доли секунды после первого взгляда на его лицо. Взять хотя бы Ким Чен Ира. Даже если не принимать во внимание ядерные амбиции и деспотизм, вечно самодовольное выражение лица без признаков интеллекта вызывает только одно желание – хорошенько дать по физиономии любимому руководителю КНДР. Внешность политиков почти всегда определяет их судьбу. После Брежнева, похожего на медведя, Горбачев, не будучи красавцем, смотрелся как добрый Дед Мороз. Круглые щеки, не всегда опрятная прическа и даже пресловутое родимое пятно делали его обескураживающе обаятельным. Путин же, наоборот, совершенно не похож на любящего дедушку, который припас в кармане карамельки для внучат. Он скорее напоминает мелкого хищника, вроде куницы или норки, с маленькими блестящими глазками и развитыми скулами. В Соединенных Штатах тоже немало политиков, чьи лица говорят об их обладателях больше, чем любое резюме. Билл Клинтон с его постоянно сияющей физиономией создавал впечатление человека, который не отказывает себе в удовольствиях, пусть даже не всегда соответствующих общепринятым нормам морали. К тому же нос у него, как у алкоголика, хотя общеизвестно, что Клинтон не испытывает пристрастия к спиртному. Избирателям нравятся симметричные лица. Вице-президенту США Дику Чейни лучше бы вообще не улыбаться. Постоянно кажется, что одна половина его лица чем-то весьма довольна, в то время как другая крайне раздражена просмотром счетов за коммунальные услуги. Промежуточные выборы в Конгресс уже закончились, но впереди президентские. По мнению «Тайм», кандидатам на высший государственный пост не следует переоценивать достоинства своей внешности, а с недостатками пора начать бороться. Ведь большинство избирателей голосуют за понравившееся лицо.
Все мегаполисы имеют схожие проблемы – автомобильные пробки, загрязнение окружающей среды, преступность и прочее. Но в Дели возникла ситуация, с которой в других городах мира еще не сталкивались – нашествие обезьян. Представьте себе, что за окном вашего дома, квартиры или офиса разместились полсотни животных, которые визжат, скачут по деревьям и норовят проскочить в открытое окно, чтобы добыть себе пропитание. Они умудряются проникать и в метро. Даже полицейские участки города осаждают банды обезьян. Как только не пытались бороться с этими возмутителями спокойствия. Приматов отлавливали и отвозили в джунгли, где родились их предки. Но городским макакам не хватало скудного питания, которое предоставляла природа, и они гибли. Такой метод избавления от надоевших соседей сочли негуманным. Тогда попробовали кастрировать самцов-вожаков стаи, но и это не принесло результатов. В конце концов, предприимчивые индусы занялись весьма прибыльным бизнесом. В места, которые облюбовали полчища обезьян, стали привозить более крупных приматов. Это серебристые лангуры, которые питаются листьями и ведут спокойный, сидячий образ жизни, занимаясь главным образом перевариванием пищи. Но макаки боятся их и, как правило, предпочитают перебраться подальше. Скептики утверждают, что лангуры не решат проблемы. Макаки попросту перемещаются из одного района города в другой. К тому же были отмечены случаи, когда маленькие приматы спокойно уживались со своими рослыми собратьями, пишет «Тайм».
Сможет ли Бритни Спирс после развода с Кевином Федерлайном вернуть себе титул королевы поп-музыки? Помимо истории с неудачным замужеством, которое только укрепило скандальную репутацию звезды, о ней известно, возможно, слишком много. В прессе писали о том, как Бритни шлепала босиком в грязный туалет на заправочной станции, как водила машину, держа на руках младенца, и не выплевывала жвачку даже во время телевизионного интервью. Все это весьма печальная, но уже бесполезная информация по сравнению с тем, что певица, которая сейчас в прекрасной форме, может во всеуслышание сказать: «Я возвращаюсь».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Гламорама. Неделя без политики. В минувший уикенд нашумевшая комедия «Борат. Изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана» возглавила кассовый рейтинг американского проката. И тут же появились сообщения о том, что замглавы Роскультуры Александр Глутова подписал распоряжение о запрете фильма к прокату в России. Вскоре это сообщение было скорректировано. Оказалось, что Роскультура лишь неофициально рекомендовала воздержаться от проката картины, поскольку, как говорится, в официальном документе, он содержит материалы, которые могут быть восприняты как уничижительные в отношении отдельных национальностей и религий и могут оскорбить определенную часть зрителей. О российской судьбе Бората кинокритик Андрей Плахов.
Произошла довольно банальная для современного мира вещь, которая в сегодняшней России срезонировала более болезненно, чем это случилось бы в любой другой стране. Сделанный в традиции хулиганского трэша Джона Уотерса, фильм этот, конечно, не может всем нравиться, а многих должен раздражать и задевать за живое. Особенно сегодня, когда резко возросла национальная и религиозная чувствительность, когда за высказывания на острые темы убивают режиссеров, еще свежа трагедия с Тео Ван Гогом, преследуют писателей и громят посольства стран, позволивших себе публикацию опасных карикатур. Совершенно не хочется в этой ситуации призывать к радикализму и экстремизму, хочется ведь более спокойной и стабильной жизни. Однако в России опасны и призывы обратного свойства. Что значит в наших условиях быть политкорректными? Политкорректность родилась и расцвела на Западе как очередной виток демократии, и она же сама себя высмеивает в творчестве радикалов, ибо иначе рано или поздно разовьется в цензуру и практику двойного стандарта. В России демократия сама по себе достаточно эфемерна, и все-таки мы можем гордиться тем, что со времен работы конфликтной комиссии Союза кинематографистов, то есть за последние 20 лет, ни один фильм не был запрещен по политическим или иным мотивам, отличным от чисто производственных конфликтов и от вето, наложенных продюсерами. Попытки что-то запретить сверху, как, например, с фильмом «4» Ильи Харжановского, натолкнулись на сопротивление общественности и, по сути, провалились. «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе было показано по телевидению, несмотря на кампанию протеста, поднятую православной церковью. То, что происходит с Боратом, еще одна лакмусовая бумажка, показывающая природу российской демократии. Во многом вопрос демократии – это вопрос формата. Неполиткорректные шутки вовсю практикуются на молодежном канале ТНТ. Это ниша, которая хоть как-то восполняет стерильность других телеканалов. Если картина, как уверяют прокатчики, будет доступна хотя бы на DVD, это одно дело. Было бы правильно показать ее на фестивалях, которых немало проводится в Москве и других российских городах, и которые собирают подготовленную публику, но в принципе открыты для всех. Если же эта история станет разменной картой в политической игре и приведет к очередному закручиванию гаек, она, несомненно, войдет как негативный прецедент в историю нашей культурной жизни.
На этой неделе стало известно имя нового лауреата Гонкуровской премии по литературе. Им стал американец Джонатан Литтл, автор написанного на французском языке бестселлера «Благожелатели». О новом обладателе самой престижной литературной премии Франции рассказывает Дмитрий Савицкий.
Джонатан Литтл родился 10 октября 1967 года в Нью-Йорке. Его отец Роберт Литтл – автор известных шпионских романов, таких как «Легенды» и «Внедренный агент». Детство Литтл-младший провел во Франции, откуда и владение французским языком. В 20 лет Джонатан Литтл опубликовал свой первый роман, написанный по-английски «Плохое напряжение». Роман успеха не имел. По окончанию Йельского университета Джонатан Литтл начал работать во французских гуманитарных организациях в Боснии, Чечне и Конго. В январе 2001 года он попал в засаду в Чечне и был ранен. Его коллега Кенни Кларк из организации «Врачи без границ» был похищен. Ужасы войны, по словам Литтла, натолкнули его на мысль написать книгу об эсэсовском офицере, живущем на пенсии во Франции, вспоминающем с холодным отстранением свою работу гитлеровского палача. Решение приступить к работе было принято писателем после того, как он увидел фотографию замученной Зои Космодемьянской и фильм Клода Ланзмана «Шоа». Джонатан Литтл сказал в интервью Паримачу, что в подготовительный период он прочитал около 200 книг о Второй мировой войне, побывал в Бабьем Яру, в бывшем Сталинграде и в 6 лагерях массового уничтожения в Польше. Подготовительный период занял 4 года. Затем, в несколько месяцев, и была написана 900-страничная история полковника Ваффен-СС Максимилиана Ауэ «Роман «Благожелатели». Роман был отвергнут несколькими парижскими издателями, нашедшими сюжет слишком рискованным. Но в итоге издательство «Галимар» приобрело авторские права, и к данному моменту тираж романа превысил 280 тысяч экземпляров. Джонатан Литтл, избегающий контактов с прессой и особенно с телевидением, живет с женой-бельгийкой и 2 детьми в Барселоне. Его предки покинули царскую Россию в конце XIX века.
На этой неделе в Москве побывал самый богатый человек планеты, основатель и владелец корпорации Microsoft Билл Гейтс. Визит Гейтса в Москву проходил под грифом «Секретно». Журналистам даже не удалось узнать, в какой гостинице остановился мультимиллиардер и как он проводит свободное время. Рассказывает Любовь Чижова.
Билл Гейтс приехал в Москву для участия в форуме «Инновации и информационные технологии». На нем он презентовал новую версию операционной системы Windows Vista. Она позволяет оптимизировать бизнес-процессы и процедуры поиска, распространения и использования информации. Официальное представление системы должно состояться в конце ноября в Нью-Йорке. Как пишет издание «Комсомольская правда», Гейтс решил начать представление новой системы с России неспроста. Обычно пиратские копии его программ – всплывают именно на российском рынке. На форуме владелец Microsoft буквально расточал похвалы в адрес России. Возможности человека сегодня определяются не тем, где он живет, а тем, какое образование он получил, говорил Гейтс. Также он пожаловался на то, что в США, по его мнению, есть проблемы в системе образования, снижается интерес к точным наукам, в то время как в России процент людей, интересующихся ими, выше, и это открывает для них дополнительные возможности. Конец цитаты. Билл Гейтс встречался с вице-премьером российского правительства Дмитрием Медведевым, курирующим национальные проекты. Медведев доложил Гейтсу, что вскоре все российские школы будут подключены к широкополосному интернету, а владелец Microsoft пообещал всяческое содействие в освоении этих информационных технологий. Также он несколько польстил российскому вице-премьеру, сказав, что Россия шагнула далеко вперед в области защиты прав интеллектуальной собственности. И тут же выразил надежду, что борьба с пиратством в России станет еще эффективнее. Это третий визит Билла Гейтса в Россию. Он побывал в Москве в 1990 и 1997 годах. Каждый раз он привозил в страну русские версии своих новых программ. Нынешнее состояние владельца Microsoft оценивается в 53 миллиарда долларов. Билл Гейтс активно занимается благотворительностью. Созданный им фонд вкладывает немалые средства в развитие здравоохранения и образования.
Митинг сексуальных меньшинств прошел в Иерусалиме, вопреки ожиданиям, скромно и практически без эксцессов. В последний момент организация «Открытый дом», объединившая защитников прав гомосексуалистов, лесбиянок и трансвеститов, согласилась с доводами полиции о небезопасности подобной демонстрации и отменила запланированный массовый марш на улицах Иерусалима. Репортаж Равшана Гусейнова.
Митинг представителей сексуальных меньшинств прошел в Иерусалиме, вопреки ожиданиям, скромно и практически без эксцессов. В последний момент организация «Открытый дом», объединившая в себе защитников прав гомосексуалистов, лесбиянок и трансвеститов, согласилась с доводами полиции о небезопасности подобной демонстрации и отменила запланированный массовый марш на улицах Иерусалима. Против богомерзкого действия и торжества Содома выступали члены общины ультраправых религиозных организаций, а также Харидим, община ортодоксальных иудеев. Оба главных раввина Израиля, также осудив марш, призвали, однако, своих последователей не выходить за рамки законности. Я призываю общество сохранять сдержанность, не выходить за рамки при виде таких вызывающих действий, мозолящих глаза обычным людям, сказал главный сефардский раввин страны Шломо Амар. Между тем, официальная власть в лице главного юридического советника правительства Менахема Мазуза отвергла требования религиозных деятелей запретить парад, а Верховный суд уклонился от обжалования этого решения. Однако противники мероприятия не смирились с этим. За последнюю неделю в знак протеста был сожжен весь мусор и старые автопокрышки в Иерусалиме и его окрестностях. А накануне ортодоксы провели альтернативный марш – шествие скота. По улицам святого города провели стада коз и ослов. Противники марша грозили залить улицы канализационными нечистотами, провести акции неповиновения. Напомню, что в прошлом году член ультраправой религиозной организации нанес ранение ножом трем участникам парада гордости, за что получил 12 лет тюрьмы. Между тем, лишь угроза палестинских боевиков отомстить Израилю терактами за погибших мирных жителей в секторе Газа, где днями раньше израильская батарея по ошибке обстреляла жилые дома в поселке Бейт-Ханун, стала той последней соломинкой, сломившей хребет верблюду, то есть сопротивление организаторов парада. Полиция предупредила, что для обеспечения безопасности участников марша ей придется ослабить охрану других объектов, и открытый дом, приняв во внимание весомость довода, согласился в четверг заменить запланированное шествие митингом на стадионе Еврейского университета в Иерусалиме. Несмотря на некоторые разочарования, организаторы и многие участники митинга с удовлетворением отметили, что и правительство, и большая часть общества продемонстрировали терпимость и понимание, что Израиль – страна, где права и свободы всех граждан гарантируются на деле. После двух недель уныния, когда нас донимали всякими глупостями вроде «почему именно в Иерусалиме», к нам вчера пришли люди, просто хорошие люди, которые хотят, чтобы страна и дальше оставалась демократической, понимают, что Иерусалим – ценность не только религиозная, но и гражданская, и общечеловеческая. Сказал участник митинга по имени Дани. Отмечу, что демонстрация сексуальных меньшинств прошла в Иерусалиме уже в пятый раз, но никогда не сопровождалась столь массовой истерией и напряженностью.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Курьез недели. В Великобритании мигрант из Польши предстал перед судом за сексуальные домогательства на улице. Он хватал англичанок за грудь, щипал их ягодицы, а на суде утверждал, что это нормальное поведение в его родной Польше и вообще в Восточной Европе. Поскольку эта история совпала с выходом на экраны комедии «Борат», герой которой, казах, попавший в Америку, ведет себя сходным образом, арестованного поляка газеты прозвали «Боратом». Подробнее об этом корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Галицкая.
Что это, случайная культурная аномалия или же с наплывом сотен тысяч мигрантов из Восточной Европы наши женщины не смогут выйти на улицу, вопрошают англичане, слушая объяснение 24-летнего фабричного рабочего Томаша Степневского в Королевском суде Дорчестера. Прибывший в Англию в октябре прошлого года, он обвиняется в оскорблении 9 женщин. Степневский был арестован после того, как полиция распечатала кадры уличных камер слежения. На суде выяснилось, что первой жертвой польского рабочего была 15-летняя школьница, которую он прижал к забору и начал оглаживать ее грудь. В другом случае он пощипывал на улице ягодицы 18-летней девушки, возвращавшейся домой. Последней его жертвой стала 45-летняя женщина, которую он схватил за грудь и начал при этом издавать непристойные звуки. Когда на допросе в полиции Степневского через переводчика спросили, он практически не говорит по-английски, почему он нападал на женщин, он ответил, что в его родной стране такое поведение не считается предосудительным, и что в Восточной Европе общество более фривольно, чем в Англии. Восточноевропейские женщины, заявил он, охотно принимают такого рода ухаживания. У нас, сказал представший перед судом незадачливый Дон Жуан, отношения между полами основаны на взаимном восхищении, а не на взаимном уважении, как в Англии. Я даже не подозревал, что нарушаю закон. Если суд признает ворвавшегося в чужой монастырь со своим уставом поляка виновным, ему грозит тюремное заключение до 10 лет, что вряд ли покажется ему смешным. Но ведь и английское чувство юмора коренным образом отличается от польского. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио «Свобода. Итоги недели» продолжит программу «Обзоры российских интернет-изданий». Его подготовил Андрей Шароградский.
Платежеспособный спрос элит. Дмитрий Травин на сайте еженедельника «Дело» прогнозирует очередную жестокую схватку представителей нынешних политических элит.
Возникшая в результате объединения жизни, родины и пенсии новая прокремлевская партия с рабоче-крестьянской прямотой, свойственной левым, так себя и назвала «Спрос», то есть «Справедливая Россия». Возможно, ее лидер Сергей Миронов полагал, что новая аббревиатура будет восприниматься в духе его традиционных жизненных идей. Мол, мы партия народа, мы теперь спросим с чиновников за все. Но в то, что левая нога Кремля спросит с его правой ноги, как-то не слишком верится. А вот ассоциация с расширением спроса на кормушки по мере разрастания нефтедолларовых богатств приходит в голову сразу. Ядрос, обнаружившие на минувшей неделе резкое расширение спроса на кормушки, переполошились не на шутку. Ведь при таком удвоении партии власти даже удвоение ВВП может не справиться с регулярным и качественным наполнением кормом соответствующих парламентских мест.
В истории современной России схватки политических сил, борющихся за один и тот же электорат, мы уже наблюдали. Но в этот раз бой пойдет среди тяжеловесов в абсолютной весовой категории, отмечает Дмитрий Травин. Вечный сюжет. Алексей Еременко свою статью на сайте русского журнала посвящает победе Даниэля Ортеги на президентских выборах в Никарагуа. Учитывая, что лидеры левых одержали убедительные победы и во многих других странах Латинской Америки, автор статьи называет этот латиноамериканский левый триумф одной из главных идеологических сенсаций всех последних лет.
Еще несколько лет назад казалось, что коммунизм вошел в список устаревших и отмерших идеологий, а в целом с окончанием Холодной войны человечество двинулось к неизведанным и не имеющим аналогов общественным раскладам. В 90-е казалось, что с радикальными левыми идеями полностью покончено. Куба держится только Фиделем, Китай переходит в капитализм просто без российской шоковой терапии. Даже в рамках капиталистической модели тенденция шла вправо. Успехи неосоциалистов в Восточной Европе выглядели скорее как трудности переходного периода, рецидивы тяжелого прошлого. Однако сейчас об этом говорить уже не приходится. В старом свете правые по-прежнему побеждают, но зато Латинская Америка дружно развернулась влево. Поражение Обрадора в Мексике стоит считать скорее исключением, и даже с Кубой уже нельзя сказать точно. Возможно, она не сдастся американцам даже после смерти Фиделя, которая тоже когда еще будет. При этом победа Ортеги окончательно закрепляет ощущение ретро. Чавес в Венесуэле, Моралес в Колумбии, по крайней мере, новые лица, а он гонял империалистов еще в 80-е и по-прежнему оказался востребован.
Кто там с красным знаменем? Александр Рыклин свою статью на сайте ежедневного журнала посвящает состоявшейся в годовщину Октябрьской революции демонстрации коммунистов.
7 ноября КПРФ вывела на улицы Москвы около 10 тысяч человек. Ни проплаченных статистов, ни рекрутированных мотальщиц, цехами сгоняемых на мероприятия «Единой России», а идеологически мотивированных граждан России. Причем граждан ответственных, готовых бороться за свои права. И немногочисленные лозунги и выкрики «Смерть буржуям» тонули в реве толпы «Долой Путина» и «Власть на свалку».
Еще недавно людям демократических убеждений можно было бы только радоваться уменьшению влияния КПРФ. Сейчас все по-другому, уверен Александр Рыклин.
В сегодняшней России речь не идет о соперничестве идей на политической площадке, поскольку таковы в России больше не существует. А это, в свою очередь, означает, что для любой политической силы, пытающейся добиться успеха в рамках демократического процесса, а не выклянчивания этот самый успех у кремлевских клерков в обмен на лояльность, как это продолжают делать СПС с Яблоком, поиск сторонников в борьбе за воссоздание конкурентного политического пространства гораздо актуальнее очевидных идеологических разногласий. Конечно, можно и дальше, кривя рот в саркастической ухмылке, говорить о коммунистах как о маргиналах, обуреваемых видениями из прошлого. Только, похоже, лидеры КПРФ, в отличие от руководства наших демократических партий, уже готовы сменить вектор движения и включиться в реальную борьбу за будущее России.
Просил Александра Рыклина объяснить, что он имеет в виду, говоря о реальной борьбе.
Вот если КПРФ действительно хочет остаться живой партией, коммунисты будут вынуждены играть по другим правилам. То есть ставить перед своими избирателями реальные вопросы, искать на них реальные ответы. А это означает, что нужно будет прекратить любые заигрывания с Кремлем, нужно будет прекратить играть по правилам Кремля. Более того, возможно, КПРФ станет перед необходимостью отказаться от участия в парламентских выборах. И тогда у КПРФ будет только один путь в ту реальную оппозицию, которая сегодня только формируется в России. И это прежде всего те движения и партии, которые сегодня собраны в другой России, например.
Александр Рыклин на сайте ежедневного журнала.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Андрей Шароградский. Человек недели «Радио Свобода» — лидер фракции Демократической партии в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. После состоявшихся 7 ноября выборов она станет первой в истории Соединенных Штатов женщиной-спикером одной из палат парламента. Нэнси Пелоси 66 лет. Политической деятельностью занимается с середины 80-х. Она замужем за миллионером Полом Пелоси, мать 5 детей. О человеке недели «Радио Свобода» говорит моя коллега Ирина Лагунина.
Первая мировая война дала американским женщинам право голоса. Они обеспечивали тыл, они, раньше посвящавшие себя мужьям, воспитанию детей и церкви, были вынуждены выйти на работу. 19-я поправка Конституции США, дающая женщинам право принимать участие в выборах, была принята в 2020 году. Война в Ираке, значительно укрепившая позиции Демократической партии в Конгрессе США, поставила женщину на вершину власти. Спикер Нижней палаты Конгресса, Палаты представителей, третье лицо в государстве. В том случае, если президент и вице-президент одновременно не могут исполнять обязанности главы государства, эта функция переходит к спикеру. Нэнси Пелоси, ушедшая в политику после того, как вырастила 5 детей, пока спикером не избрана. Она лишь в последние 4 года возглавляет фракцию демократов в законодательном органе. Но сомнения в том, что ее изберут, никто пока не высказывал. Отмечая победу демократов в Нижней палате парламента, Нэнси Пелоси сказала, что американцы проголосовали за перемены, за то, чтобы демократы повели их страну в новом направлении. То, что Нэнси Пелоси может повести партию, бесспорно. Будучи лидером фракции, она смогла объединить демократов, что при том накале политических страстей в Соединенных Штатах, который был в последние годы, сделать было нелегко. Но вот каким будет это новое направление, сказать пока трудно. Пелоси – одна из тех демократов, кто голосовал против войны в Ираке. Но добиться немедленного вывода американских войск оттуда ей вряд ли удастся. Слишком далеко зашел сам конфликт, и слишком умеренные демократы пришли на дополнительных выборов в Конгресс. Но что у нее может получиться – это расследование деятельности администрации. Слушания в Конгрессе как раз и призваны выполнять эту роль. А большая прозрачность работы исполнительной власти поможет снизить накал страстей и повести в обществе серьезный разговор о том, какой же все-таки должна быть политика США в мире и в том числе в Ираке.
Человека недели «Радио Свобода» представляла Ирина Лагунина. Программу «Итоги недели» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева, вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте программу Кристины Горелик «Дорога свободы». Кому выгодно воссоздание советской трактовки венгерских событий 1956 года? Оставайтесь на нашей волне.
Италия против смертной казни. Даже в таких драматических обстоятельствах, как дело Саддама Хусейна,
60-летний итальянский священник был застрелен выстрелом в упор у входа в храм.
Общая ситуация с вернувшимися в Чечню беженцами остается крайне тяжелой.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Осужденному можно будет выходить из дому только в определенное время и для определенных целей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.